Это подкаст.
Подготовка к фальсификациям выборов на Кубани, пострадавшие от наводнений в Дагестане без выплат, попытка вербовки на войну волгоградского профессора и годовщина захвата заложников в Беслане. Об этом и не только в еженедельном подкасте «Кавказ. Реалии». Этот выпуск проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь. Но делайте это только если вы в безопасности. А теперь к новостям. В Северной Осетии в эти дни вспоминают жертв захвата заложников в Бесланской школе в 2004 году. В республике вместо традиционных для других регионов торжественных линеек проходит трехдневная вахта памяти. Сопредседательница комитета матери Беслана Анетта Гадиева на пресс-конференции во вторник заявила о новых деталях в уголовном деле, которое расследует уже 22 года. По ее словам, следствие полагает, что в нападении на школу участвовали не 32 человека, как считалось ранее, а больше. По словам Гадиевой, версия о большем числе нападавших появилась на основании показаний бывших заложников и других очевидцев. Кроме того, следствие выяснило, что первый заложник, участковый Султан Гуражев, был троюродным братом заместителя руководителя группы боевиков Руслана Хучбарова. Какое значение это обстоятельство имеет для расследования, пока не объясняется. Теракт в Беслане – крупнейший в истории России по числу жертв. Всего в заложниках тогда оказались более 1100 человек. 334 погибли, 186 из них – дети. Больше всего жертв было во время штурма школы бойцами спецназа. Ответственность за организацию теракта взял на себя ичкерийский командир Шамиль Басаев. Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. Согласно результатам независимых расследований, за сутки до нападения на школу власти получили агентурные сведения о планах боевиков, но не приняли никаких мер. Позже официальные представители Кремля сознательно занижали число заложников, а президент Владимир Путин говорил неправду о том, что у боевиков не было никаких требований. Кроме того, штурм школы начался с обстрела извне, а не после взрыва бомбы внутри здания, как считает официальное следствие. В Краснодарском крае вводят 7-дневное голосование на выборах в Госдуму. Формат опробовали во время голосования на пеньках о поправках в Конституцию, обкатали на оккупированных территориях и стали использовать в приграничных регионах. Обоснование – безопасность избирателей в условиях войны. Но именно безопасностью жертвуют ради фальсификаций, убеждены критики. Семидневное голосование с 14 по 20 сентября вместо запланированных трех дней на Кубани ввели уже как минимум 4 территориальные избирательные комиссии. Две в Краснодаре, по одной в Новороссийске и Крымске. Об этом стало известно только благодаря несогласным сотрудникам ТИК. Аналогичные меры могли принять и в других городах и районах, но по закону территориальные комиссии имеют право не сообщать об этом, а также не уведомлять о времени и месте досрочного голосования и не раскрывать данные тех, кто его будет проводить. То есть буквально неизвестные люди в неизвестное время и неизвестно где будут раздавать гражданам бюллетени. Как и во время пандемии коронавируса, Центр избирком объясняет введение дополнительных дней обеспечением безопасности, но теперь в условиях войны. В постановлении ведомства 24 июня указано, что еще более растянутое во время голосования допускается на оккупированных территориях Украины, включая Крым и Севастополь, и в приграничных регионах России – на Кубани, в Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Сообщения о введении режима избирательной недели пока что поступают только из Краснодарского края, если учитывать признанные российские территории. Критики решения, это в основном члены территориальных комиссий от КПРФ, утверждают, что такой формат необходим для фальсификаций и в условиях воздушных атак создает угрозу безопасности и для избирателей, и для учащихся образовательных учреждений, где оборудуют участки.
Меня зовут Кожушкова Анастасия Алексеевна, я являюсь членом ТИК с правом решающего голоса. Боятся, что они не справятся и не смогут сделать фальсификацию в две ночи. Знают прекрасно о том, что все оппозиционные партии в данный момент призывают избирателей голосовать именно 20 сентября на избирательных участках. А в связи с этим они сделали голосование досрочно. При этом, не подумав и пытаясь обезопасить себя и якобы обезопасить избирателей, а это людей, которые достигли 18 лет, они забывают про наших с вами детей. Я как мама двоих детей могу с уверенностью сказать, что школы, досрочное голосование, а именно 14, 15, 16 числа, 17 числа, как работали, так и будут работать.
Единственный вариант противодействия возможным фальсификациям во время 7-дневного формата выборов – записываться в наблюдатели и голосовать только в последний день, 20 сентября, заявляют представители коммунистической партии. С этим согласен бывший депутат Ейского района Александр Каравайный.
Мы уже ловили, когда ночью с субботы на воскресенье избирательная комиссия возвращается на избирательный участок, наблюдатели не пускают, и там происходит манипуляция с бюллетенями. Происходит докладывание бюллетеней, происходит замена бюллетеней тех, кто голосовал предыдущие два дня. Поэтому, конечно же, избирателям, которые не поддерживают «Единую Россию», нужно голосовать только в воскресенье, потому что голосование в любые дни, хоть за неделю до голосования, хоть за один день в субботу до голосования, ваши бюллетени с вероятностью 99% будут заменены на бюллетени за «Единую Россию». Поэтому, если вы не хотите, чтобы так было, нужно голосовать в воскресенье. Если люди все-таки решат о том, что им это все надоело и не хотят поменять, и придут, и явка будет 70-80%, то я уверен, что «Единая Россия» эти выборы с треском проиграет. Важно, чтобы действительно люди пришли.
Политолог Иван Преображенский подчеркивает, что куратором предстоящих выборов является не политический блок администрации президента, а ФСБ.
Именно ФСБ отвечать за безопасность, а значит, в реальности и за проведение выборов, Владимир Путин еще весной поручил по этим выборам. Соответственно, ФСБ работает так, как умеет. Отсюда большое количество дополнительных репрессивных мер и сообщение о том, что по соображениям безопасности производится то или иное действие. Это первое. Второе. Есть отдельные местные начальники, либо есть отдельные сигналы по мониторингу ситуации в конкретных округах или в конкретных регионах или в конкретных населенных пунктах, видимо. Где-либо они стараются быть, что называется, святее Папы Римского, то есть нарисовать как можно больше, чем будет у соседей. Сейчас система тотально фальсифицируется в принципе. Основная корректировка идет при помощи электронного голосования, которое вообще никаким образом не контролируется и может быть изменено, условно говоря, Центризбиркомом или спецслужбами, которые контролируют на самом деле электронную систему выборов. Есть одно только но. Ожидание значительной большей части населения, что война все-таки должна закончиться, пожелание. А разочарование от того, что у них не появилось на так называемых выборах никакой возможности каким-то образом дать это понять власти. И, соответственно, через это может возрастать количество тех людей, которые будут ощущать, что эти так называемые выборы, в общем, все и так понимают приблизительно, как они устроены, совсем не отражают никак их интересов. Они могут, например, в принципе поддерживать в целом российские власти, но хотят, чтобы российские власти прекратили войну. И таким образом даже сторонники властей не будут удовлетворены результатом.
В Дагестане спустя 5 месяцев после разрушительных наводнений государственные выплаты назначены 85 тысячам пострадавших, утверждают местные власти. Таким образом, деньги получили только около 30% обратившихся, подсчитала редакция «Кавказ Реалии», основываясь на официальных данных. Как утверждает председатель правительства республики Магомед Рамазанов, единовременные выплаты назначены на сумму более 3 миллиардов 260 миллионов рублей для 85 тысяч местных жителей. Всего после наводнения в марте и апреле заявления на получение выплат подали не менее 274 тысяч человек. Такое число в мае озвучил глава МЧС России. С тех пор общее количество пострадавших официально не уточнялось. За 2 месяца с конца июня выплаты получили 28 тысяч человек. В среднем сумма компенсации составила 45 тысяч рублей. Рамазанов также сообщил, что власти только сейчас приступили к выдаче сертификатов гражданам, чье жилье было утеряно или подлежит капитальному ремонту. Всего принято 3367 соответствующих заявлений. Из них 1868 на капитальный ремонт, еще 1499 на строительство взамен утраченного имущества. В августе новый глава Дагестана Федор Щукин заявил, что почти 1000 многоквартирных домов в республике внесены в реестр построенных с нарушением законодательства. Такие нарушения называли одной из причин разрушительных последствий наводнений. Теперь, утверждает Щукин, власти будут заранее просчитывать нагрузки, синхронизировать планы застройщиков и ресурсоснабжающих организаций. Почему такой подход не был реализован ранее, он не уточнил. Арестованный по делу о дискредитации российской армии бывший профессор Волгоградского государственного университета и кандидат юридических наук Роман Мельниченко заявил, что в изоляторе его пытались завербовать на войну против Украины, а после отказа в качестве наказания заставили бегать. О давлении 53-летний профессор сообщил в письме адвокату Дмитрию Сотникову. Отказ отправиться на войну Мельниченко объяснил вербовщику тем, что он украинец. Кроме того, у него есть серьезные проблемы со зрением. Адвокат высказал опасения за здоровье подзащитного. Тот направил заявление об оформлении инвалидности. В 2022 году профессора уволили из вуза за антивоенную позицию. После этого он подвергался преследованиям, судился с Минюстом из-за закона об иноагентах, а также давал комментарии неподцензурным СМИ, в том числе редакции «Кавказ Реалии». Об аресте Мельниченко стало известно в конце июля. Его задерживали вооруженные сотрудники силовых структур в шлемах и бронежилетах. Они ворвались в квартиру юриста и положили его лицом в пол. По версии полиции, в прошлом сентябре профессор разместил в интернете некие видеоматериалы, содержащие информацию, дискредитирующую российские вооруженные силы. У Мельниченко изъяли компьютер, микрофоны, веб-камеру и мобильные телефоны. Профессор вел телеграм-канал и преподавал онлайн. Полиция Волгограда на неделе дважды задерживала местную жительницу Наталью Кузьмину, которая вместе с группой активистов пыталась записать коллективное видео с жалобой на дефицит бензина и несправедливое распределение топлива в регионе. Сначала Кузьмину задержали в понедельник. Ее забрали из здания суда, но протокол рассматривать не стали из-за ошибок МВД. В среду Кузьмину задержали у школы, куда она привела сына первоклассника. В итоге ей вменили организацию митинга. Активистка одна воспитывает двух детей. Административная статья об организации несогласованного мероприятия предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 10 суток. Акция, как ее назвали в полиции, прошла 16 июля. 5 человек собрались у одной из заправок в Волгограде, чтобы записать видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. На место приехали полицейские и потребовали разойтись, так как якобы массовое мероприятие не было согласовано. Собравшиеся назвали требования незаконными. В итоге одного из них, адвоката Алексея Севастьянова, отправили в изолятор на 5 суток за отказ подчиниться. Еще одну участницу съемки, Татьяну Сметанко, приговорили к штрафу. В целом, жители Юга России и Северного Кавказа продолжают жаловаться на нехватку топлива. В регионах все еще действуют различные ограничения на продажу бензина. Власти Ставропольского края на неделе заявили, что ждут улучшения ситуации, но продлили ограничения на пользование служебным транспортом для чиновников. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до конца. Если вы в безопасности и хотите поддержать нашу работу, поставьте лайк там, где вы нас слушаете, напишите комментарий и подпишитесь. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».